Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь, в этой студии, вместе со мной Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, церковный историк. Мы говорим о митрополите Николае Ярушевиче, одном из самых видных персонажи истории русской церкви первой половины XX века. Остановились на том, что митрополита Николая арестовывают в 23-м году и высылают в Зырянский край, ну, то есть современную республику Коми.
Высылают, но поскольку надо туда следовать по этапу, по организованному порядке и под охраной, его доставят в Москву. И здесь он проходит через Бутырскую тюрьму и через Таганскую. Печально знаменитый, несмотря на то, что считалось, что, ну, уже те, кто последующие сидельцы, говорили, что это был, ну, совсем либерализм, когда на ночь камеры открывались, заключенные общались.
Там политические архиереи, кружки внутри собирались.
Кружки, да, те же, как известно, надзиратели с большим опытом это узнавали вот своих подопечных.
Все тот же Шаламов очень хорошо описал.
И служат пасхальной за утренню, да, вот
в камере.
В камере с разрешения начальства, все, пасхальные песнопения. Но при этом для владыки Николая условия эти кажутся невыносимыми. Что там происходило, как он просто, ну, человек, который не испытывал, а плюс, мы говорили, уже имеющий в подсознании колоссальный негативный опыт, что может быть дальше, да? И вот по пути следования в ссылку он пишет письмо. Никому-нибудь, да, был такой в его жизни эпизод, и мы вправе об этом говорить, пишет письмо в Веденском.
Но еще ведь надо забывать, что, вы говорите, он покинул поля Первой мировой из-за болезни, из-за ревматизма. Ревматизм же так просто не проходит, ну, он на всю жизнь обычно с человеком.
Да, это и болезнь, болезненное состояние, подавленное состояние от того, что, казалось бы, православие в Петрограде разгромлено. Он последний столб вот с этими священниками, которые с ним арестованы, автокефалии, казалось, все заполонили обновленцы. Ну, внешне это было действительно так. Потом владыка Мануил Лемешевский отвоевывал Питер у обновленцев, возвращая их патриарху Тихону. Да, и приходы, и паства каялись там. Потом тоже поплатился за это заключением. А тогда, казалось, все. Все проиграно. Ну, плюс не только корректные политические сидят, но и уголовники, и, конечно, атмосфера, к которой он не привык. И, видимо, под влиянием этих обстоятельств он пишет письмо, отчаянное совершенно письмо Веденскому, за которое, я думаю, что мы не вправе его осуждать, потому что письмо, по счастью, до адресата не дошло, властям было, видимо, невыгодно почему-то передавать и делать из него обновленца. Он пишет о том, что всегда сочувствовал делу обновлений и видит себя в рядах обновленца. Просит помочь.
Если бы оно дошло до Веденского, история могла бы пойти совершенно в другом направлении.
Потому что, собственно говоря, с первых же дней вот эта вот установка на раскол церкви, политика «разделяй и властвуй», которая целенаправленно, осознанно проводилась большевиками, непонятно, как бы они сочли нужным. Вот эти люди, да, вот сначала они считали, например, что патриарха Тихона непременно надо расстрелять, судить и расстрелять. Он говорит, это нецелесообразно. А вот давайте мы выпустим, потому что обновленцы усилились, будет им противовес. То есть тут масса. Сложно сказать, на самом деле.
Угу. Но письмо не доходит, и он доезжает до Зырянского края.
Да, живет там в отдаленном селении, очень большом. Там даже почта есть, правда, письма только с пароходом, который приходит редко. Есть школа, есть больничка небольшая, есть храм. Но ссыльные служат по домам, ну, вероятно, местные священники, обновленцы.
Да, можно. Тоже обновленцы?
Возможно.
Угу, неизвестно.
Да, точно это неизвестно, но там в ссылке, например, он познакомился и как-то так близко общался с будущим священномучеником, митрополитом Кириллом Казанским, Кириллом Смирновым.
Да.
Вот, ну вот, там они служили по домам, причем интересно, что местных жителей не звали. То есть жили каким-то своим кругом.
То есть вот в этом селе, Усть-Кулом, да, он назывался,
да,
поселок,
да.
Где огромное количество местных жителей и довольно много ссыльных, в том числе и церковных ссыльных, именно вот в этом поселке.
Много ссыльного духовенства, монахини, духовные чада, которые следуют за архиереями. Тогда это было возможно, и Ну, единственное, что ссыльных не содержало государство, в отличие от дореволюционного времени. Понятно, что какой-то работы они там найти не могли, жили тем, что передавали, что называется, с воли, привозили, были такие вот самоотверженные люди.
И сколько он провел там?
Все, он до конца отбыл свой срок. Три года он получил,
года,
да.
26-го года.
В 26-м году в марте срок ссылки истекает, а уже 28 апреля 26-го года он служит в церкви, храм Воскресения Христова на Крови, знаменитый, ставший одним из таких вот наиболее посещаемых питерских храмов, плачет, благословляя народ. Ну, наверное, это слезы радости.
А он управлял Ленинградской епархией?
Да.
То есть его сразу из ссылки назначили на Ленинградскую кафедру?
Там, да, такая была сложная ситуация, что ну, фактически, да, он управлял Ленинградской епархией, но там еще есть такой момент, что потом он управлял Новгородской и Псковской епархии, но на какое-то время, да, он возглавил. Причем возглавил он, знаете, когда? Он возглавил после того, как уже следующий этап, скажем так, церковной истории для нас, после...
Декларации митрополита,
да,
Сергия.
После недопущения туда митрополита Иосифа Петровых.
Угу. Ну, это все иосифляне,
да. Причем те, с кем он отбывал ссылку, с кем общался, оказались по другую линию, что называется, не приняли, многие из них, да?
Да.
И для него это был раскол. Сейчас церковное сознание, да, вот по-другому это оценивает, ищут здесь моменты, сказать, которые сглаживают, но для современников это несомненный раскол. У него фронт слева обновленцы, фронт справа – это вот иосифляне. Надо сказать, довольно радикальные противники.
Радикальные противники, но все равно всегда же казалось, что они, несмотря на радикальное расхождение с сергианством, все равно были ближе к официальной церкви, чем обновленцы.
Ну, они не практиковали, да, они, во-первых, не были в таком услужении, совсем не были в услужении власти, это была такая...
Скорее наоборот.
Открытая оппозиция, что тоже очень опасно, потому что все эти люди были на виду. Теперь уже с 28-го года центр оппозиции иосифлянской, это тот же храм Воскресения на Крови, воздвигнутый на месте убийства императора Александра II, и все на виду. Все просматривается. Два викария, скорее под знаменем имени митрополита Иосифа, который там больше так и не появился, да, начались заключения и потом его смерть и в тюремных застенках казнь. Вот, и здесь, да, ну, что касается ближе-не ближе, все равно не общались. Разделение было жесткое, не последнюю роль играло то, что так называемые осифляне отрицали благодатность, присутствие божественной благодати в таинствах, совершаемых приверженцами митрополита Сергия. Митрополит Николай подписал декларацию знаменитую 27-го года и всегда следовал в фарватере церковной политики митрополита Сергия. Здесь у него колебаний не было.
Ну, этот раскол, наверное, он протекал не так заметно, но если обновленчество к концу 40-х годов полностью себя изжило с кончиной Введенского, то различные катакомбные общины существовали еще множество десятилетий.
Насчет десятилетий трудно сказать. Я думаю, что, ну, наверное, до 50-х годов точно какие-то были. Что потом, неизвестно. Там очень все это покрыто мраком, и все эти ветви катакомбные толком доказать какого-то преемства. Там уже свое предание. Это отдельная совершенно история. Пытались многие современные исследователи вот этот генезис проследить, но это, опять же, вот со слов самих, это очень сложно.
Ну, есть одна научная книга на эту тему.
Вы имеете Беглова?
Да, Беглова,
Алексей,
да,
«Безгрешных»,
вот, в поисках безгрешных.
Вот у него-то как раз больше вопросов, чем ответов, хотя колоссальный материал, мне эта книга очень нравится.
Ну, это уже, да, совершенно другая история, может быть, как-нибудь мы отдельно ее обсудим,
да,
потому
это
что
интересно.
Это такая очень действительно малоизученная страница, да не только церковной, наверное, и вообще истории СССР в середине 20 века, о которой надо говорить, потому что почти не говорится ничего. Ну да, опять вернемся к митрополиту Николаю Ярушевичу. Он служит в Ленинграде.
Да.
30-е годы на подступе.
Ну вот он получает, да, сан архиепископа с правами епархиального архиерея. 35-й год, начинается разгром всех церковных структур. Ну и вот к 37-му году в этом самом Петергофе, это же место потрясающее, там было столько храмов, вот этот возрожденный сейчас Петропавловский собор, да, потом это готическая часовня, храм в готическом стиле придворный, подворья различные, по дороге там Александра Невская, простите, Троице-Сергиева пустынь, близ Стрельны, знаменитая. Ну, все это сводится на нет, есть только одна кладбищенская церковь.
Вот он, где он служит?
Причем он не имеет права жить в Ленинграде. Лишен этого права, живет он в пригороде, иногда служит в Николо-Богоявленском соборе иерейским чином, как простой священник. Но при этом, опять же, вот это волны репрессий как-то его обходят стороной. Это вот эти высылки, аресты, высылки после убийства Кирова.
Тоже среди церковных историков, насколько я знаю, ходили разные споры, почему его так обошли, вот эти все волны репрессий.
Но здесь нужны факты, потому что мы можем что-то предполагать, да, вот, скажем, готовился процесс, это конец большого террора, митрополит Сергий Старогородский, будущий патриарх, должен был выступать как глава заговора всех церковников.
Да, под него же очень сильно копали, его родственников сажали, они умирали в лагерях, сестра, если не ошибаюсь, по-моему,
родная. Да, да, по делу должны были проходить и обновленцы, и все вместе. Но волна спала. Так называемая ежовщина закончилась. Да, потом пересмотр определенный дел был, в том числе и дел церковников так называемых. Ну и необходимость в большом процессе, я думаю, что вот так. Потому что каких-то фактов у нас нет. Мы видим уже после того, как эта волна спала, 38-40 год, переполненные храмы питерские, их очень немного. Но это большие вместительные соборы, князь Владимирский, это Никола Богоявленский, да, в отличие от Москвы, где таких вот больших храмов уже не было. Вот сам тип этот питерского храма, вот те, что они были забиты до отказа, невозможно было там попасть в храм, скажем, на Пасху или в какие-то большие праздники.
Именно из-за того, что они были переполнены, не потому, как уже сильно позднее, в 70-е годы, комсомольцы стояли и не пускали.
Просто... Есть описание «Светлой заутрени» именно в Ленинграде в 41-м году. Вот остановлено движение, трамваи не ходят, не могут пройти, толпа со свечками вокруг стоят, поют. Храмов мало, а народу много.
А что на этот счет власти говорят?
Ну, это принималось, наблюдали регулярно, поступала информация, конечно, да, ну а как, ну вот стоит масса народу. Больше, видимо, интересовала информация, вот эти вот донесения, сводки, которые говорили о настроениях в народе.
Да? Ну, тут интересный момент, это 39-41 годы, как раз маленький перерыв между большим террором и началом Великой Отечественной, но... Люди могут довольно свободно посещать храмы, а, кстати, только ли в Ленинграде, а в других городах как с этим было?
Ну, где-то вообще никаких храмов уже не было.
Ну, где-то в епархиях не было, в более-менее крупных городах один да был.
Были, ходили люди, так вот по воспоминаниям, да. Здесь такой очень интересный момент. Легче всего было посещать храмы тем, кто либо был в таком уже большом авторитете у советской власти, тот же академик Павлов, с которым митрополит Николай имел общение.
А тут спорят насчет академика Павлова, тот ли именно академик Павлов был старостой храма в Ленинграде, или человек очень похожий на него, потому что говорят, что сам Павлов был сочувствующим церкви, но все-таки атеистом.
Есть вариант, что он, так же, как демонстративно надевал царские ордена, что старику
также
прощали.
Демонстративно крестился.
Да, если говорить о факте, то вот митрополит Николай в своих проповедях, это уже хрущевский период, новое наступление на церковь, он упоминает его как верующего человека и говорит, что знал его лично, он действительно его знал. Знал глубоко церковного человека, академика Тураева, кстати, член собора и один из организаторов Богословского института. Знал академика Платонова, нашего историка. Вот круг общения, это тоже очень важно. Потом это, так сказать, какую-то свою роль сыграло. А вот на переломе на этом, перед войной, он как раз вот управляет Ленинградской, Новгородской и Псковской епархией, 36-40 год. И потом, осенью 41 года, он получает назначение совершенно неожиданное, новое, на Волынь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер». У нас в гостях Алексей Светозарский, церковный историк, профессор Московской духовной академии. И мы продолжаем говорить о митрополите Николае Ярушевиче. 41-й год, он уезжает на Волынь. Мы этим закончили?
Да.
Это, ну, фактически, ну, не отставка, не понижение или спасение его, потому что все-таки лагеря-то переполнены духовенством.
Да Господи. Как сказать? Тут ведь вот в чем дело. Осталось-то сколько архиереев на свободе на тот момент? Значит, Сергий Воскресенский отправляется на новоприсоединенные территории. Отправляется и Николай Ярушевич. Это западная область Украины и Белоруссии, присоединенные в результате так называемого освободительного похода Красной Армии, территории, с которых свободно в Советский Союз въехать нельзя, но которые в состав Советского Союза входят, и там проводятся разного рода реформы для того, чтобы как-то все это интегрировать в советскую действительность. В церковной жизни, несомненно, убирается все то, что никак не вписывается. Семинарии, типографии в руках церкви, да, братство, формы, какие-то виды периодической печати, все, что существовало там веками, это болезненно. На архиепископа, а уже потом и митрополита, экзарха, он имел титул экзарха, смотрят настороженно, но, в общем, как свидетельствуют современники, все же отношения налаживаются, в нем признают своего, признают искренне верующего христианина, архиерея. Ну, все это продолжается недолго. Неизвестно, как бы далеко зашли все эти реформы в области церковной жизни. 15 июля 41 года, после начала войны, он киевский и галицкий, экзарх Украины. И потом он оказывается в Москве.
Ну, он остается киевским и галицким до переговоров со Сталином, до 43-го года, правильно?
По титулу, да.
Угу. Но живет в Москве.
Живет он в Москве. Затем он 4 месяца в эвакуации в Ульяновске
с митрополитом Сергием. Ну, с патриархией со всей.
И потом, 42-й год, он опять, в феврале 42-го, он опять в Москве до августа 43-го, когда Сергий, собственно, вернулся.
Угу.
Митрополит Сергий переживает. Хотя митрополит Николай очень обстоятельно описывает ему все события церковной и общественной жизни, описывает почин церковных людей по сбору средств на оборону, богослужения, молитвы за Красную Армию, за победу оружия русского. Но вот он переживает, как там, почему меня вот нету, да, меня здесь держат, там митрополит Николай взял фактически на себя всю полноту власти, и главное общение с этой самой властью. Вот обычно говорят, что отправная точка новой политики церковной — это встреча трех иерархов со Сталиным. Среди них был митрополит уже Николай Ярушевич. На самом деле, есть, на мой взгляд, очень обоснованное предположение, что предварительные контакты именно шли через него. И эта встреча уже результат определенного этапа в становлении новых церковно-государственных отношений. Он редактирует книгу «Правда о религии в России», 42-й год. Он неформально общается с представителями дипмиссий, убеждая их
в отсутствии гонений на церковь.
Да.
Но тут давайте перевернем несколько страниц, у нас остается не очень много времени. У владыки Николая Ярушевича была очень интересная миссия после войны, когда он ездил по западным странам и уговаривал соотечественников вернуться на родину.
Был такой момент.
Который тоже очень спорный, по мнению разных историков, потому что люди возвращались, это известно, и не только же он ездил, но люди возвращались, а здесь, к сожалению, попадали зачастую их арестовывали.
Было и такое, конечно, было. Но митрополит Николай, собственно, такой миссии по возвращению, по репатриации соотечественников не было. Ему нужно было восстановить общение с экзархатом западноевропейским.
Евлогий
Георгиевский, который тоже занимал в конце жизни такую восторженно-патриотическую позицию, принял советский паспорт и даже получил приглашение на собор 45-го года, который избрал патриархом Алексея Семашко.
А приезжал, кстати?
Он не смог приехать уже в силу возраста и болезненного состояния, но хотел. Вот митрополит Николай воссоединяет, ненадолго они воссоединились, в 46-м году вышли, но здесь надо учитывать и общеполитическую ситуацию, и начало Холодной войны, и то, что крайне неудачно была подобрана кандидатура экзарха, это Серафим Лукьянов, который ну, по французским меркам считался коллаборационистом. И вдруг он от московской патриархии, он там спешно перешел. Это, конечно, негативно. Что касается возвращения, ну не митрополит Николай тут, так сказать, наверное, центральная фигура. Что касается его выступлений, ну, конечно, да, они влияли на решение людей вернуться, возможно, да, может быть, даже были каким-то последним аргументом. Но здесь было много иных обстоятельств. И то, что советские власти медлили с выдачей, мне рассказывал покойный протоиерей Борис Старк.
Ярославский,
молодой
партии,
тогда,
служивший,
да,
ну, до этого во
удивительный
Франции.
Удивительный батюшка, вообще не потрясающий, обаятельный человек, очень мудрый. Ну, вот они сидели на чемоданах, а над ними другие беженцы, эмигранты смеялись. Смотрите, большевикам поверили. И он там пару лет, по-моему, ждал, пока ему разрешат. Вот. Возвращались не туда, куда хотели, а куда надо.
Но Бориса Старка тоже, отца Бориса Старка, ведь потом после возвращения помотало по разным частям,
конечно,
Советского Союза.
Да, Украина, я же говорю, что это вот не просто я захотел, я жил в Москве. А вы кто по специальности? Вот у меня родственник был шахтер. Мальчишка-кадет вывезен был с кадетским корпусом из Крыма.
Донецк.
Да, да, он туда и поехал. Но он был участником сопротивления, никакие репрессии его не коснулись. Возьмем духовенство, но мы единственные из архиереев, а великое множество вернулось. Ведь почти весь зарубежный синод. Об этом тоже не любят говорить. Новый состав набрали из белорусских и украинских автокефалистов. А архиереи Великороссы, ну, условно говоря, да, люди старого воспитания, старой закалки, они приехали на родину. И сел только митрополит Нестор Анисимов, но это разговор отдельный. Вот он сам отчасти признавал, что было за что. У него была очень активная, целенаправленная антисоветская деятельность.
Да, но митрополит Николай Ярушевич возвращается, соответственно, сам из всех своих загранпоездок на родину. Опять из-за того, что у нас уже не очень много времени, перелистываем несколько страниц. Умирает Сталин, Хрущев и начало новый виток гонений на церковь, в эпицентре которых уже находится Николай Ярушевич как виднейший иерарх.
Виднейший и наиболее убедительный кандидат на патриаршество. Вот что пугает. Пугает то, что он, например, по общему убеждению, ну и для этого есть веские основания, составляет тот текст, который был озвучен патриархом Алексеем I в 60-м году на собрании советской общественности в борьбе за мир, где он говорил о русской церкви, о заслугах, о том, как несправедливо. Это же мужественный поступок.
Это как-то тот текст, который несколько месяцев назад наш уже святейший патриарх Кирилл цитировал,
да,
большой,
да,
кусок.
Да. Причем, а митрополит Николай, который курировал журнал Московской патриархии, помещает его текст. Митрополит Николай помещает те прещения, анафемы, которым подвергаются отреченцы от церкви, похулившие имя Божие, да, лишение сана, отлучение от церкви, мирян. То есть это, ну, противодействие гонений.
Но странно, что в политической составляющей этого текста ничего противного советской власти, казалось бы, нет.
Невозможно, но это же правила игры. Они заключают определенный конкордат.
Да, но нет, я скорее о том, почему этот текст так негативно был воспринят.
Ну, это бунт. Сама же общественность, собравшаяся, возмущалась. Ну, как попов пустили сюда на мирную конференцию? Допустили вообще, так сказать, в такое высокое собрание. И люди были возмущены, которые находились в зале. Ну, а что делают власти? Значит, 58-й год, председатель КГБ Шелепин, Железный Шурик, как его называли.
Да.
Ну, молодое поколение, поэтому Шурик, хотя опыт у него был большой, он не чекист. Он пропагандист.
Да.
Хотя он организовывал диверсионные группы в октябре 41-го года, будучи инструктором по физкультуре МГК в ЛКСМ, в том числе ту группу, в которой была Зоя Космодемьянская. Становится он председателем КГБ для того, чтобы Хрущев установил над ними контроль. Они все боялись, все это поколение, тень Ежова, Лаврентия Павловича.
Но они же Хрущева сняли в итоге.
Ну, в результате, да, тот же Шурик сыграл роковую роль, но он был в нерешительности. Хрущев ему говорил, что ты должен так сделать, чтобы меня хотя бы не прослушали. Общественность видит в этом либеральный момент, да, либерализации, ну как же, он не чекист, он внешний человек, он будет наблюдать за органами, они не будут такими всесильными.
Ну, говорят же, что Хрущев не успел с либеральными реформами, его раньше сняли, хотя реформы-то готовились.
Ну, и у Берии были грандиозные планы.
Да.
Это было понятно, маятник должен был в любом случае качнуться в другую сторону. Мы вернемся к церкви, да, кому оттепель, кому заморозки. Тот же Шелепин проводит как настоящую операцию спецслужб удаления митрополита Николая, указывая патриарху Алексию на неудовлетворительность его работы на международном уровне, хотя вот только что был фестиваль со стороны, да, государственно-партийный, его курирует Шелепин, церковный Николай Ярушевич. Блестяще там выступает. Все проведено прекрасно. До свободного общения, ну, так сказать, понятно, насколько оно могло быть свободным, но тем не менее. Молодые христиане в лавре общаются там с семинаристами, с прихожанами.
А возят их митрополит Николай?
Да, все, приезжает огромная там кавалькада этих автобусов. Есть описание потрясающее. И потом что? Потом его стравливают с патриархом Алексеем, который немножко ревнует. Который, ну да, тот моложе, тот активнее, у него огромный международный авторитет. Это же миротворческая деятельность 49-го года.
Хотя патриарх Алексий пережил митрополита Николая на 10 лет.
Пережил. И более того, когда он прощался с ним, он сказал очень хорошие слова и даже в дневнике записал, что для него не характерно. Столько лет вместе, столько лет рядом, и для него это была потеря. А сделали просто, наговорили. А там же ведь умели разговорить. Человек впадал в раздражение. Он сидит он там 4 часа, уже был не Карпов, председатель Совета по делам религии, а был Кураедов
Владимир Алексеевич. Надо слушателям напомнить, что Карпов – это знаменитый председатель Совета по делам религии, назначенный Сталином еще на этот должность в 43-м году.
Оберпрокурор, да, такой. Вот. И с ним как раз были отношения это нормальные в рамках тех соглашений, безусловно, никак не зафиксированных, но де-факто существовавших, да. И вот еще момент интересный. Потом митрополита Николая постепенно, какой постепенно, в течение нескольких дней он лишается поста
председателя ОВЦС,
председателя отдела внешних церковных сношений 46-го года, он его возглавлял с момента основания, редактор журнала Московской патриархии, и убирают его с Крутицкой кафедры. Вторая по значимости после патриаршей, предлагают отправиться в Ленинград. Он видит в этом явное понижение, пишет Хрущеву письмо, где говорит о своих заслугах перед Родиной. Но вот человек, ну как же так, ну смотрите, что это за самоунижение? Это оскорбленный джентльмен. И
письмо осталось без ответа.
Без ответа, конечно.
И его, ему даже не разрешают служить. Он на Пасху не может служить службу.
Он служит дома. Это старое здание патриархии. Значит, это вот бывший Девкин переулок, так он назывался, до революции, недалеко от Елоховского. Без приглашения он не может никуда, и он служит за утренний дом. Вот это, конечно, такой момент.
А почему без приглашения он никуда не может?
Ну, он официальное лицо, ну как вот он, а почему вот он служит?
Или ему нужно было именно отслужить, то есть он не мог прийти в алтарь?
Нет, конечно, не мог. Ну, как частные лица заметят, увидят, пойдут разговоры. Он тоже этого не хотел.
И в итоге, 61-й год, он умирает у себя дома в Аптекарском переулке, и дом после его смерти, кажется, сразу сносят. Это тоже такое очень трагическое.
Он умирает в больнице. Его срочно госпитализируют. Умирает он в Боткинской больнице. Есть фотография, сделанная после его облачения в морге Боткинской больницы. Это умирает он от стенокардии, но сразу идут слухи,
что его отравили.
Да. И когда, значит, врачи там забирали тело, чтобы перевести, кричали убийцы им. Вот люди безосновательно, конечно, совершенно.
А это безосновательно? То есть умирает он, скорее всего, от сердца
вообще
сам?
Считается, что да, что кончина... Ну, нет доказательств.
Ни доказательств нет никаких.
Нет, но для народа понятно, там много. Это вообще была фигура, там ему и фразы разного рода хлесткие приписываются. Он Хрущеву сказал, посмотрев ему в глаза, мы с вами разные люди, Никита Сергеевич, вкладывая там огромный смысл. То есть человек-легенда. Ну и потом то, что расправились не только с домом, но и с храмом, ведь это единственный храм, уничтоженный в Москве в период хрущевского гонения, действующий. Здание взрывали и потом, и в 70-е годы уничтожали. Но это храм, который вот действовал, был очень таким значимым в Москве, его закрывают, и потом здание уничтожается. Чтобы им места не осталось, и памяти никакой.
У нас остается всего одна минута. Давайте подведем итог. Заслуга митрополита Николая в истории, роль, вернее, его в истории Русской Церкви второй половины 20 века, в двух словах.
Ну, огромная роль, о которой мы сегодня не успели сказать, это война, конечно. Один из тех иерархов, кто возглавлял патриотическую работу, патриотические начинания православных русских людей. Человек, который говорил на одном языке, можно сказать, с командованием Красной Армии, потому что как-то знал, как говорить, дипломат.
Ну и глубокий. Сам был на фронтах еще Первой мировой, наверное.
Память осталась, сказалось. Конечно. Был он и Сергий, и тот, и другой были военными священниками, пусть недолго. И это, наверное, было замечено и оценено. Человек, который, ну вот, проводил международную политику, да, можно много всяких претензий предъявлять, конечно, в русле советской политики внешней, но способствовал восстановлению православных связей, разорванных 20-30-е годы, это несомненно.
Что важно. Спасибо большое. Я напомню, дорогие друзья, что сегодня говорили с профессором Московской духовной академии, церковным историком Алексеем Святозарским про митрополита Николая Ярушевича. Спасибо, Алексей Константинович, что пришли к нам. Меня зовут Алексей Пичугин. Всего доброго и будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».